Мир Божий вам, братья и сестры. Спасибо. Присядьте, пожалуйста. Я благодарен Богу, группе, всем вам, кто сегодня пришел в Божий дом. Я думаю, вы понимаете мои чувства. Прошло какое-то время, когда я был здесь, отсутствую по причине, не мог посетить. Сначала пандемия, вы знаете, как развивалась она. Служение, посещение других церквей, другие какие-то обстоятельства. Но давно уже порывался, и благодарю Бога, что возможность такая сегодня представилась, и я могу видеть ваши лица. Слава Богу! Лица измененные. Кто-то чуть-чуть побелел, кто-то чуть-чуть постарел. Но мы остаемся молодыми душой. Кого-то нет. Я выражаю мои искренние соболезнования тем, кто потерял своих близких, родных, своих, возможно, мужей, жен, детей, внуков или родителей. Нет Андрея Константиновича, очень дорогого для меня человека, администратора, пастора Криволя Андрея, его семье, мои соболезнования. Действительно, я не мог тогда приехать на траурное служение, очень хотел, казалось, все готов был сделать. К сожалению, жизнь делает свои отметки, накладывает свои печати. Прежде чем делиться словом, я хотел бы чуть-чуть рассказать, сказать о себе. Это в этом собрании, уже в следующем буду говорить другую тему. Не буду трогать этих всех переживаний. Но сначала о себе. То же самое, стареем потихонечку. В служении отвечаю за церковь, как старший пастор, являюсь старшим епископом объединения славянских церквей. Достаточно громкое название – Церковь Христиан Веры Ивановской Америки. Кстати, всей Америки. Но на самом деле это, может быть, слишком громко звучит, но тем не менее приходится посещать церкви, много церквей. И потом чуть скажу о тех ограничениях, о тех проблемах, которые там есть. Но в целом, к сожалению, дьявол, он тот же. У него нет границ. Его влияние, особенно сейчас, интернет, возможность влиять на людей вне зависимости от страны. А там возможностей даже больше. Больше, потому что люди больше свободы имеют, денег больше имеют, искушений больше имеют. И человеческая плоть реагирует на эти искушения и впадает. Благодарю Бога за семью. Если вы кто-то помнит, меня спрашивали уже, Даник такой был, он уже 16-летний такой парень, выше меня, шире, не в толщине, а в мышцах. Но еще учится в школе, выше заканчивает уже старшие классы. Там есть возможность одновременно работать, потому он и работает еще. Наталья тоже со мной прилетела. И короткое время мы здесь будем в Белоруссии, хотим посетить еще церкви в Брестской области, свою родину. Благодарю Бога за то, что Бог хранил. И говоря о себе, хочу засвидетельствовать и поблагодарить тех, кто слышал, кто молился. Я знаю, что молились. Вот когда был этот разгар и свирепствовала пандемия, коронавирус, в 2020 году осенью я тоже подхватил этот вирус. Кажется, все развивалось достаточно благополучно. Ну, немножко кашель, температура, да, пройдет. Мы, в крайнем случае, я не спешу к врачам. Да, подождите, дети, жена, давай. Нет, не надо. Становилось немножко хуже, но настояли, позвонил врачу или медработнику. И та по моему дыханию сказала, вам нужно ехать в скорую помощь. Я слышу ваше дыхание ненормально. Меня отвезли в больницу. Оказалось, что очень сильное пошло влияние на сердце, на кардиологию, развилась аритмия, буквально архивысокий пульс, и меня положили тут же в больницу, в кардиологию. А уже, скажем, сама пневмония или развитие ее, вот это коронавирус, это где-то на заднем плане вроде было. Ну, сердце нормализовали быстро, я в субботу обратился. А в понедельник врач говорит, ваше состояние ухудшается, а я сам вижу это, мне не надо говорить. Это что-то такое, ну, тот, кто был в таком состоянии, я думаю, меня поймет. Я дышу, а мне воздуха не хватает. Я говорю, слушайте, я задыхаюсь, мне дали кислородную маску, дали давление кислорода, мне не хватает. Повысили в два раза, мне не хватает, еще повысили, мне не хватает, воздуха много, а я задыхаюсь, как рыба, открываю рот. И врач говорит, ваше состояние значительно ухудшилось вот за этих пару дней, обычно мы за пару дней уже подымаем, и потому мы вынуждены будем перевести вас в реанимационное отделение и подключить аппарат, то, что здесь называется искусственной вентиляцией легких, ИВЛ. А я уже слышал, что такое аппарат ИВЛ. А я уже слышал от других, как они попадали, как оттуда они выходили. И врач разводит руками. И вот я подошел к окну, смотрю, люди, машины, движение, жизнь. И четко понимаю, что я уже на пределе каком-то. Что действительно, может быть, завтра я уйду в вечность. Готов ли я? Я служитель, я проповедник, я других вдохновлял. Я думаю, Господи, ну, пред Тобой вроде бы ничего нет, не нахожу ничего. Но служение еще не выполнил. Вот понимаю, что я не доделал то, что я доделать должен еще. Я благодарен Богу, что вот здесь есть братья, я передал, есть дело, продолжается. А там еще не доделано, и место Писания звучит в моей голове. Скажите Архипу, чтобы он исполнил служение, которое он принял. Я его еще не исполнил, я еще не выполнил. Ну что ж, в таком состоянии, я думаю, кто из вас был болен, то вы знаете, большой веры и ревности, и помазания, и во имя Иисуса, там уже как-то не получается. Уже, Господи, будь что будет, как самый такой, говорю, кальвинист уже. Что будет определено, то уже будет определено. Ладно. И тем не менее, обратился, позвонил жене, говорю, пожалуйста, скажи своим всем нашим близким, родным, дети, сестры, они поднялись в молитве. Это было буквально в понедельник, потому что в субботу поступил, в понедельник вот такой резкий скачок вниз и осознание. И вторник приходит. Приходит вторник. Когда уже меня должны перевести, когда должны уже что-то сделать. И я в этом помутненном состоянии, молясь, вдруг получаю слово. Вот я вспомнил, что значит Бог послал свое слово и исцелил. Помните это место Писания? Четко в моем сознании, в моем духе. Доселе дойдет и дальше не перейдет. Я думаю, Боже, это же какое-то место с Писания. Это же где-то же написано. И вспоминаю, да, это у Иова. Там Господь говорит, когда творил море, Он положил, затворил море воротами и сказал, доселе дойдешь и не перейдешь. Вот предел твоим волнам мутным. И вот доселе, говорит, дойдет, и дальше не перейдет. Я понимаю, это о моей болезни. Значит, не перейдет дальше. Значит, звонок, жена звонит. Я говорю, знаешь, я слово такое получил. Она говорит, а я обратилась с просьбой, чтобы молились мои знакомые из Израиля. Две сестры позвонили. Одна позвонила, но сказала от своего имени, от другой сестры еще, что они получили такое слово, доселе дойдет, и дальше не перейдет. Господи, думаю, значит, все будет нормально. Я первую ночь обвешанный датчиками. Вы бы видели эту картину со всех сторон. Ведь сердце, пульс, аритмия. В венах эти специальные приборы, чтобы кровь там брать, проверять. В общем, со всех сторон. Моментально чуть-чуть повырушился и уже показывает прибор, сколько у тебя пульс, какое еще давление, переживание и так дальше. Я не спал несколько ночей, но эту первую ночь я уснул, спал. Они там приходили, меня ворочали, давление меряют, я сплю. Утром приходит врач и с таким радостным лицом. Вот видите, мы поменяли методику лечения, и вам стало хорошо. Я думаю, слава Господу, что Бог пошел впереди, а когда Бог идет впереди, то за Богом и врачам хорошо, и специалистам хорошо. Уже все мы можем что-то делать, когда идет Бог. Бог определил так, что еще продлил мою жизнь. Я благодарен Господу. Но вывод, который я для себя сделал, впрочем, я не думаю, что он нов для меня. Почему? Потому что вы знаете мои переживания, вы знаете, что как вместе с вами проходил я эту долину, и мне было непросто. И тем не менее, человек такая сущность, с одной стороны, знающая, с другой стороны, привыкающая ко всему. И кажется, понятно, что мы можем всегда быть на каком-то пределе, и завтрашний день может не прийти. Но мы думаем, нет, это других не придет. А я еще буду жить, у меня все будет нормально. И вот и этот случай, и предыдущее. Еще раз говорит мне, я хочу вам сказать, прежде чем буду читать слово, посещая церкви, когда я несу это служение, ввиду того, что есть ограничения по возрасту, и понимая, что если все будет нормально, хорошо, что я уже по сроку, по возрасту не буду в следующем году избран на это служение, такое межцерковное, не должен быть избран, потому что есть ограничения. И я говорю людям, вот братья и сестры, что бы вы сказали человеку, если бы знали, что больше никогда его не увидите? Что бы вы ему сказали? Говорили ли бы о каких-то второстепенных, ненужных вещах? Или что-то такое сказали бы, что для вас является важным и актуальным? Я верю, что Бог даст еще возможность нам встречаться. Но с кем-то, наверное, нет. Кого-то, наверное, не станет. Меня или вас кого-то. И мне хочется сказать такие простые истины. Впрочем, все простое гениально. И гениально оно просто. Это то, что Господь сказал в своем слове, когда однажды один человек, законник, так написано, подошел и спрашивает: «Учитель, какая наибольшая заповедь? Что является самым главным? Что является самым существенным?» Господь ответил, Он сказал: «Две заповеди. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим». А потом говорит: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На этих двух заповедях все, и закон, и пророки. Это самое важное. Я для себя сделал вывод. И я хочу вас просить, да услышит меня каждое сердце. Все имеет значение в жизни. Имеет значение, как вы будете сейчас добираться домой, что будете кушать, во что одеваться. Но это такое второстепенное значение имеет. Вот вокруг этой первой заповеди. Каковы мои, каково твое взаимоотношение с Богом? Личное. Не тогда, когда мы вместе и поем, и молимся, и вроде горячо. Вот лично. Вот каждый из нас, да, найдет ответ в своем сердце. И я хочу сказать, когда Писание говорит: «Возлюби Господа Бога», мы так мало, я уверен, вы так мало все еще знаем Бога. Во-первых, какой Он добрый, братья и сестры. Какой добрый у нас Отец. Когда Он отвечает, и, может быть, даже когда молчит, но у Него есть планы, у Него есть намерения. Он действительно Бог любви. Он действительно Бог милости. Он Бог всякого утешения. И вместе с тем, сегодня люди не хотят об этом думать и делают акцент на одной стороне сущности Бога, а вместе с тем это Бог справедливый. Это Бог судья грозный, это Бог ревнитель, это Бог огонь поедающий. Это вторая сторона, которая говорит о том, что когда мы будем пред Ним, то мы будем давать отчет. Дай Бог нам ходить так, жить так, поступать так, с любым человеком, А здесь уже вторая вот эта сфера, горизонтальная, если хотите, наши взаимоотношения с людьми. Сегодня мы увидели друг друга, а завтра можем не увидеть. И завтра будем жалеть, что где-то прошли, где-то что-то не так сделали, сказали, огорчили. Почему Писание говорит, солнце да не зайдет во гневе вашем? А что? Оно может заходить или всходить во гневе? Это просто некое образное выражение. Пусть день не завершится в твоих неправильных отношениях с кем-то из людей. Ты наполнен гневом, обидой, злобой на кого-то. Пусть день таким образом не завершится, ибо завтрашний день может не прийти. И еще один момент, о котором тоже хочу сказать, неся служение в межцерковное. Замечаю, к сожалению, опять же, наша человеческая сущность, когда служитель, пастор церкви начинает понимать, что церковь – это его детище, это его некая собственность. Наверное, вы слышали, уверен, что некоторые, а то, может быть, многие в интернете писали, говорили о том, что я там на какую-то церковь претендую, хочу забрать здание церковное, такую, ну, не знаю, каким словом назвать, несли непонятную вещь. Как это можно забрать здание, построенное другими людьми, принадлежащее другой церкви? Но почему люди так понимают? Потому что на каком-то этапе служения у служителя приходит понимание, это его церковь. Послушайте, и братья-служители, и все. Когда мы говорим, это моя церковь, то я имею в виду, я принадлежу этой церкви. Но я не имею в виду, что церковь – это моя. Я собственник, я хозяин этой церкви. А у людей такое понимание. Он работал, открывая эту церковь. Он основал, да, может быть. Или его избрали однажды. А потом он не хочет переизбираться. Потому что в уставе, устав можно переписать. И говорит такое выражение, присно и вовеки я буду. Передать? Сыну передам. Нет сына? Ну тогда зятя найду. Но мое. И вот у людей такое мышление, понимание, оно приводит к тому, что и других начинают в этом подозревать. Да, я благодарен Господу, что Бог использовал меня в том числе. Многие уже вошли в этот труд. Когда мы построили это здание, да, другие строили, но деньги нужно было добывать. Я благодарен Богу за то, что Бог использовал, когда церковь эта созидалась, но это не моя церковь. Я верю, Господь Христос имеет право сказать, я создам или я создал эту церковь, и врата ада не одолеют ее. Аминь. А Бог будет использовать, использовал в каком-то времени, этапе меня, другого, третьего. У Бога свои планы. За что слава Ему. Итак, будьте благословенны Господом. И Слово Божие. Читаю, знаю, что мы во времени. И Деяния апостолов, 10 глава, 5-6 стих. В 10 главе книги Деяния апостолов описывается история, как был спасен благочестивый человек по имени Корнилий, это офицер римский, воин, язычник, сотник. Писание говорит, что он был очень богобоязненный, благочестивый, боящийся Бога, творивший много милостыни и всегда молившийся Богу. Я так думаю, люди, кто еще даже, ну, не говоря уже о том, что он верующий, такие, может быть, иметь черты, а даже уже верующий не всегда таков. А это вроде как верующий, но чего-то не хватает. Что ему не хватает? Ему не хватает принятия Иисуса Христа. И читаем мы 5-6 стих. Итак, пошли людей, это явился ангел Господень, говорит самому Корнилию, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. И вот давайте обратим внимание и немножко эти слова рассмотрим. Он скажет тебе слова. Так просто и вместе с тем так сложно. Он скажет слова. И этими словами ты спасешься. Но имеется в виду, что ты будешь поступать на основании этих слов. Ты примешь эти слова и будешь жить так, и ты спасешься. Хорошо, а если он не скажет эти слова, не спасешься. А если он скажет другие слова, не спасешься. Братья и сестры, что мы говорим? Когда мы говорим? Кому мы говорим? Бог сотворил нас людьми и дал нам способность речи. Это действительно Божье благословение, что мы можем общаться друг с другом, можем говорить, можем слышать. Это особое некое Божье дарование. И вместе с тем, имея эту способность, я задумываюсь и хочу показать вам, как мы можем оказаться в положении людей, которые говорят, и люди спасаются. Или даже если речь не идет о спасении спасенных людей, они вдохновляются, они утешаются, ободряются, исцеляются. Мы словами можем вдохновить, поддержать, укрепить. Или наоборот, мы можем разбить, разочаровать. Если хотите, убить словами. Две библейские личности. Четвертая книга царств. И будет хорошо, если вы вместе со мной посмотрите. Пятая глава. Второй, пятый стих. Четвертое царство, пятая глава, второй, пятый стих. «Сириане однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неемановой. И сказала она», я подчеркиваю это слово, «сказала она госпоже своей, о, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его. И пошел Нееман и передал это господину своему, говоря, так и так говорит девочка, которая из земли израильской. И сказал царь сирийский Нейману, пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому. И он пошел». Я останавливаю чтение. Вы знаете, что произошло, вы знаете, каковы последствия. Но в параллель этому я читаю Бытие, 19 глава, 14 стих, книга Бытие, 19:14. «И вышел Лот, и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город. Но зятьям его показалось, что он шутит». Вот давайте с этого последнего места чуть-чуть посмотрим. Лот. Кто такой? Вы все знаете. Племянник Авраама. Человек, который знал обетования, данные Богом Аврааму. Человек, который имел сам определенные отношения с Богом. Человек, которого Бог спас вместе с его семьей, но жена не дошла, оглянулась, осталась, превратилась в соляной столб. Это все я рассказываю о том, каким он был. И жил в нечестивом городе, поступал. Но Петр говорит о том, что сей муж праведный томился этим обращением с людьми неистово развратными, называет его праведным человеком. Правда, его действия мне не совсем понятны. Ну ладно, выбрал город, мы выбираем там, где лучше, хорошо, он там выбрал, живет. Но как-то с дочерьми своими он очень уж поступает, когда пришли эти нечестивые, он готов их отдать, нет бы сам стать горой. Ну, может быть, время такое было, культура такая была, не знаю, я не хочу сейчас сделать вывод. Но другой вывод, когда Господь по милости к Лоту из-за Авраама говорит, встань, выйди из этого города, потому что я уничтожу, потому что велик вопль жителей этого города, и он будет уничтожен, этот город и окрестность. И он понимает, что это так, это правда, это не присказка, это реальность. Понимая это, он говорит своим зятьям, которые брали, написано, дочерей, то есть они еще не стали, наверное, официально, или уже стали, неважно, Но они уже знакомы со своим тестем. Они знают. Они знают его манеру поведения, его разговоры, о чем он говорит, как он говорит. Они знают цену его праведности. Я не противоречу Петру. Петр говорит, праведный. Он был в чем-то праведен. Но цену нашей праведности, братья и сестры, кто может дать больше всего? Те, кто рядом с нами. Бог однозначно. Но это как верхняя инстанция. Кто рядом с нами? Они видят, насколько я наполнен миром, когда говорю о мире здесь, или наполнен любовью. Они видят. И вот он говорит, послушайте, дети, сыновья, зятья, послушайте, это Бог. Будет уничтожен этот город, надо выйти. А они смотрят и думают, и говорят, ну, дедушка, очередную байку рассказывает. В чем дело? Почему репутация этого человека была такой низкой? Он не влиял на окружение. Ведь фактически речь шла о спасении всего города, и когда Авраам ходатайствовал, говорил, а если там найдется 50 праведников, 45-40, 30-20, 10, 6 раз, а седьмого шанса не последовало, меньше не было. И вот 10 человек, если эти 10 человек найдутся, будет спасен город, не будет уничтожен. 10 человек всего лишь, 4 уже есть, семья, ну, 2 дочери, муж, жена. Еще если зятья, значит, уже 6. Значит, остается совсем немного. И ни одного другого. Никого нет, на кого его влияние Лота было бы позитивным, положительным. Показалось, что он шутит. А вот эта маленькая девочка, другая история, которая имела право быть обиженной, которая имела право роптать, говорить, как я сюда попала. Она в плену была. Как бы ни относилась жена Неймана, хорошо, судя по всему, были отношения нормальные, но плен есть плен. Она была рабыней. Но она сказала. Я не знаю, один раз она сказала или она несколько раз, но она сказала. О, если бы господин побывал там у пророка. Она знала, где можно найти выход. И что-то было в поведении этой маленькой девочки. Признаюсь, мне хочется ближе познакомиться с ее родителями. Она ж без родителей. И Писание говорит, маленькая девочка, то есть, ну, не грудной ребенок, раз уже служит, работает, но подросток, в крайнем случае. Но ее влияние, но ее поведение было таким, что заставило госпожу обратить внимание и самого Неймана. Слушай, она что-то говорит. Да мало ли что говорит девочка маленькая. Ну, играется. Нет, это какая-то другая. Она как-то не так ведет себя, как другие. Ее слова какие-то другие. Ее словам стоит верить. Она сказала, побудьте у пророка, который в Самарии. И Неиман получил исцеление. Я желаю, братья и сестры, чтобы ваши дети... Мои дети, внуки, чтобы они были вот такими, на которых люди обратят внимание. Но мы сами, мы что-то говорим. Мы кому-то говорим. Мы как-то говорим. Снова и снова. Есть моменты, когда человек наговорит и потом жалеет. Зачем? Вырвалось. Я не хотел. Просто какие-то чувства владели моим сердцем. Я просто наговорил то, чего не хотел бы говорить. Но, знаете, снова и снова думаю, вырывается то, что есть у нас. Вспомнил сейчас прямо этот пример. Когда-то рассказывал вам его, когда была еще Германия разделена, и Берлин был разделен, западный и восточный. Стена стояла, и... Исторический пример, я читал, это действительно так было. Кто-то из людей, очень таким, уж наполнен, не знаю, духом, насобирал мусора, полный такой баул, мешок всего, и через эту стену бросил в западный Берлин. Вот вам. А те, имея дерзновение ответить тем же, а может быть бросить в ответ даже не один мешок мусора, а два, три, они решили по-другому. Они этот мусор высыпали, а весь этот баул, всю эту огромную, огромный этот мех наполнили конфетами детскими, игрушками и написали большими буквами «Каждый дает, что имеет» и бросили в обратную сторону. Что имеем? Братья мои, сестры мои, может быть, наступит момент, когда нам придется так сожалевать. Мы не успели сказать. Вот я снова и снова возвращаюсь к этому году, когда я не успел сказать добрых слов. И потому солнце да не зайдет. И потому не ложитесь отдыхать, если вы в каком-то состоянии разбитости, в состоянии, может быть, не совсем враждебности с вашими близкими, потому что вдруг ночью кого-то не станет, будет больно и горько от того, что я не успел сказать. Сказать добрые слова. Я люблю тебя, жена. Дети, я люблю вас. А дети, прибежите, придите к вашей маме, к отцу. Мамочка, папочка, доброй ночи. Спокойной ночи. Я люблю тебя. Помним, мы словами своими приносим. Будем верными нашим словам. Будем людьми, которые отвечают за свои слова. Я историю одну хочу привести, прочитал как-то ее. Это реальная история. Два человека договорились между собой, что они, ну, неверующие люди, так я понял в крайнем случае, они будут играть в лотерею. И если ты выигрываешь, делишь пополам. И если я выигрываю, то выигрыш делю пополам. Вот будем играть. Они начали это свое дело в 1992 году. Договорились и покупали периодически. Я не зову вас к тому, чтобы покупать лотерейные билеты, только деньги выбрасывать. Но они были в этом последовательны. И в 2020 году один из них, первый был Том, второй был Джо, да неважно, выигрывает 22 миллиона долларов. Реально. Такова была лотерея. Он хотел получить сразу все деньги наличными, поэтому ему чуть больше половины за вычет, там своя система. Но тем не менее, с 11 с лишним миллионов отдать почти 6 миллионов другому человеку. Слушайте, и дети есть, и дома есть хорошие, и есть куда вложить деньги. Слушай, мало ли я, что я договорился когда-то с тобой. Прошло уже столько времени, ты уже забыл, и я забыл. А нет. Когда они договаривались, просто словами договаривались, они пожали руки друг другу. И потом, когда уже это все получилось, то говорит один из них, тот, который выиграл, говорит, рукопожатие есть рукопожатие. Я отдаю тебе половину. Почему я привожу этот пример? Потому что, братья мои дорогие, сестры, я встречаюсь с людьми, кажется, такого высокого служебного положения. И у нас есть такое выражение. Ну, он хозяин своего слова. Знаете, такое хозяин своего слова? Сегодня дал, а завтра это слово забрал. Он же хозяин. Все. Так ты же говорил. Ну, я говорил, а теперь я говорю другое. Как тяжело порой иметь дело в бизнесе, кто из вас занимается, с людьми такими непостоянными. Но мы христиане. Мы несем на себе отпечаток Божьего присутствия. Пусть Бог действительно благословит нас и поможет нам. Помните, да будет слово ваше «да-да», «нет-нет». Не надо, может быть, каких-то многих эпитетов, не надо многих других заверений. Слово христианина – это печать. И потому, говорит, не клянись, потому что ты говоришь «да», это «да». Это выше любой клятвы. Будем помнить, что мы словами своими, не чем-то другим, так Писание говорит, и оправдаешься, и осудишься. Все то, что мы говорим, все то, что в наших устах, Писание говорит о том, что мы, как верующие люди, благоухание, познание о Христе, Господь распространяет благоухание, познание себя распространяет нами во всяком месте. Представляете? Если таким немножко бытовым языком, этот небесный запах, этот прекрасный аромат Духа Святого распространяется нами во всяком месте. Благоухание познания о Нем. А если я не пахну хорошо? Я не о духах, ароматах, не о парфюмерии, я о духовном запахе. А если я воняю? Так на русском. Будет ли аромат Духа Святого мной распространен? Или я своим запахом все перечеркну? Приходит работник медицинский домой, и если в той одежде, в которой она была, в том халатике, если она не сняла и не переоделась, то даже и без этой одежды запах медицины. Побыл человек в месте, где люди курили, приходит: «Ты что, курил?» «Да нет, я ж не курю!» Но он пропитался. Так хочу пожелать нам быть пропитанными Духом Святым, пахнуть небом. Братья и сестры, жизнь так коротка. В конечном итоге жизнь коротка. И вы спросите людей, которые прожили уже не один год, и они скажут: «Это не прожил, это пролетело время». Мне кажется, я стою, как стоял несколько лет назад, а прошло уже время. Мне кажется, ничего не изменилось, а уже все изменилось. И мне так хочется, увижу, не увижу, но слышать, что вы ходите в истине. Мне так хочется слышать о вас добрые вести, я слышу. И добрые, и недобрые. Печалюсь, когда не очень добрые, думаю: ну почему ж так, мои братья? Молюсь. И снова заканчивая, хочу сказать: благодарен Богу, что Бог дал возможность. Не просто было доехать, были проблемы, много было проблем, трудностей с документами, с перемещением. Но как-то Бог пошел впереди. И сейчас так приятно слышать речь родную. Там для меня все равно чужбина была и останется. Но там все дети, внуки, 12 внуков уже в одном городе. Любят, заботятся, переживают. И как человек... Хочу быть верным Господу в том служении, которое несу, но вам желаю обильных благословений. Мы помолимся. Я попрошу, чтобы каждый из нас сказал молитву: «Господи, дай мне быть человеком-носителем Твоего света». Свет светит, соль осоляет. Христианин, который говорит, он призван говорить слова. Помните, Яков говорит: не может с одного источника течь сладкая, горькая вода, пусть течет та правильная, сладкая, вкусная, питательная вода наших слов, чтобы люди ощущали этот аромат, чтобы люди получали вдохновение, слушая нас. Людям непросто сегодня, тяжело. И жить, может быть, и здоровье, и материальное положение. Но, братья и сестры, мы с вами... В отличие от всех других людей, в отличие от тех, кто имеет, может быть, большие дома, деньги, машины крутые и так далее и тому подобное, мы с вами имеем гораздо более. Мы Господа знаем. А они, если не знают, они бедные. И потому и им давайте говорить слова благовестия, и через эти слова пусть наполняется церковь Божьим народом. Давайте говорить слова утешения тем, кто хоронит своих. Как сложно хоронить и говорить: «Я никогда не увижу». И как все-таки больно, с одной стороны, когда хоронишь близкого, но знать: «Я встречусь там». Мы с вами имеем эту надежду. Аллилуйя Богу нашему. Поднимемся, вместе помолимся, откроем свои уста и воздадим Господу благодарность. Аллилуйя, аллилуйя Ему.